Николай Николаевич Миклуха-Маклай. 17 июля. 180 лет со дня рождения. Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Годы жизни 1846-1888. Выдающийся русский ученый-гуманист, этнограф, антрополог и путешественник. Фамилия Миклуха-Маклай на первый взгляд необычная. Но объясняется это тем, что прапрадедушка его по отцу был украинец, казак Миклуха, а прапрадедушка со стороны матери – выходец из Шотландии по фамилии Маклай. Николай Николаевич Миклуха-Маклай на протяжении почти двух десятков лет проводил этнографические, антропологические и естественно-научные исследования в Европе, Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Всемирную известность ему принесли экспедиции 1870-1880 годов на северо-восточное побережье острова Новая Гвинея. Сейчас это берег Маклая в южной части Тихого океана. Своими трудами ученый опроверг российские теории XIX века, доказав, что все люди, включая папуасов, относятся к одному виду. Его экспедиции проходили в тяжелых условиях, а защита прав коренных жителей сделала его легендой в истории антропологии. При содействии Русского географического общества он получил возможность в конце октября 1870 года выехать в Новую Гвинею на военном судне «Витязь». Сначала он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. 1871-1872, который с тех пор называется берегом Маклая. Здесь Николай Николаевич выстроил себе хижину, познакомился с папуасом по имени Туй, самым храбрым из племени. Туй стал для ученого экскурсоводом в первобытный мир. За время, что он прожил в Новой Гвинее, в Санкт-Петербурге его посчитали умершим, в газетах даже опубликовали некрологи. Когда очередной корабль заглянул в воды залива у берегов Новой Гвинеи, чтобы забрать закопанные в условленном месте дневники, экипаж был очень удивлен, увидев ученого живым и здоровым. 15 месяцев Миклуха-Маклай прожил среди папуасов и своим дружелюбным и тактичным поведением завоевал их любовь и доверие. Дипломатический талант Николая Николаевича ярко проявился в этой экзотической, сложной обстановке. Когда Миклуха-Маклай отправлялся туда, великий князь Константин спрашивал о последних его желаниях. Он жил среди папуасов, изучая их быт, культуру и язык. Николай Николаевич был полиглотом, знал 12 иностранных языков, но местное наречие оказалось очень сложным для заучивания. Из своей первой экспедиции он привез словарь, насчитывающий 350 слов. В дневниках этнографа есть интересный факт. Перед туземцами ученый разбил бутылку и подарил каждому новому знакомому по осколку. Потом они приспособили их для своих нужд вместо ножей и бритв. До прибытия ученого на остров у местных жителей не было железных топоров, только каменные. Вместе с самим железным орудием туземцы переняли у Николая Николаевича и слово «топор». Есть у них в обиходе и еще одно русское слово – кукуруза. Николай Николаевич привез на остров зерна этого растения, высаживал их. Со временем этим же стали заниматься и туземцы. Но все-таки его задача была не изменить мир местных жителей, а наоборот – наблюдать за ним, изучить. Местные жители дали ему прозвище «Человек с Луны», так как он появился с моря и вел себя необычно, не проявляя агрессии. Миклуха-Маклай хотел, чтобы Россия получила возможность создать морскую базу в Тихом океане. Поэтому добивался постройки русских поселений в малоизученных местах Новой Гвинеи. Но не забывал о своих научных интересах и готов был на любые приключения. Их ему выпало немало, ведь на диком острове, где высадился русский путешественник, обитали истинные дикари, существовало людоедство. Правительство Австралии, под протекторатом которой находилась Папуа, до 1975 года искореняло людоедство. Николай Николаевич Миклуха-Маклай родился 17 июля по новому стилю, 5 июля по старому стилю 1846 года в селе Рождественском, ныне Языково-Рождественское Акуловского муниципального района Новгородской области, в семье инженера. В 1863 году он поступил в Петербургский университет. В гимназические годы читал и обсуждал с приятелями произведения Николая Чернышевского, Александра Герцена, а за участие в студенческой манифестации 15-летний студент и будущий ученый в октябре 1861 года был арестован, посажен в Петропавловскую крепость и исключен из университета без права поступления в высшие учебные заведения России. Поэтому в дальнейшем высшее образование он получал за границей. В 1864 году Николай Николаевич учился на философском факультете Гейдельбергского университета, в 1865 году на медицинском факультете Лейпцигского университета. В 1866 он переехал в Йену, Германия, где на медицинском факультете университета занимался изучением сравнительной анатомии животных. В качестве ассистента немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, лекции которого слушал в университете, посетил Канарские острова и Марокко. В 1868 году Миклуха-Маклай окончил Йенский университет. В 1869 году совершил путешествие на побережье Красного моря для исследования морской фауны. Эта экспедиция совпала с Большим хаджем. Миклуха-Маклай в целях безопасности решил замаскироваться под араба, для чего он наголо обрил голову, вымазал лицо коричневой краской, переоделся в арабскую одежду, выучил несколько арабских выражений и для вида исполнял исламские обряды. Такая конспирация едва не стоила ученому жизни. Первые научные исследования Миклуха-Маклая были посвящены сравнительной анатомии морских губок, мозга акул и другим вопросам зоологии. Во время своих путешествий он проводил также наблюдения в области географии. Изучая жизнь папуасов Новой Гвинеи и других географических мест проживания людей, он склонялся к тому взгляду, что расовые и культурные признаки народов формируются под влиянием природной и социальной среды. Чтобы обосновать эту теорию, Миклуха-Маклай предпринял путешествие на острова Тихого океана с целью изучения папуасской расы. Папуасы залива Астролябия верили в способность Маклая зажечь море после того, как путешественник поджег налитый в блюдце спирт, выдав его за воду. Подаренные Маклаем папуасам железные ножи и топоры разошлись не только по побережью и примыкающим к нему предгорным районам и островкам, но через высокие горные хребты по многоступенчатым торговым путям попали в долину Гарока в Восточных Нагорьях. Вместе с ними туда проникли и мифологические представления о Макарае, светлокожем небесном духе, создавшем эти удивительные орудия. В 1873 году он посетил Филиппины и Индонезию. В 1874 году побывал на юго-западном берегу Новой Гвинеи. В 1874-1875 годах дважды путешествовал по полуострову Малакка, изучая племена симангов и сакаев. В 1876 году совершил путешествие в Западную Микронезию, острова Океании, и Северную Меланезию, островные группы в Тихом океане. 1876 и 1877 годы снова провел на берегу Маклая. Оттуда хотел вернуться в Россию, но из-за тяжелой болезни вынужден был поселиться в Австралии, Сидней, где жил до 1882 года. Близ Сиднея он основал первую в Австралии биологическую станцию. В этот же период совершил поездку по островам Меланезии 1879 и в 1881 году во второй раз бывал на южном берегу Новой Гвинеи. В ходе экспедиции по разным широтам ученый сделал более 700 рисунков. В 1882 году Миклуха Маклай приехал в Россию, прочел ряд публичных докладов о своих путешествиях в географическом обществе. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило ему золотую медаль. Посетив Берлин, Париж и Лондон, где он знакомил научную общественность с результатами своих исследований, Миклуха Маклай вновь поехал в Австралию. По пути он в третий раз побывал на берегу Маклая. 1883 год. Николай Миклуха Маклай в 1884 году женился на Маргарет Кларк, дочери известного австралийского политического деятеля, многократного премьера колонии Новый Южный Уэльс, сэра Джона Робертсона. Генерал-губернатор Нового Южного Уэльса в Австралии согласился выдать за российского ученого свою дочь лишь потому, что российский император и Святейший Синод дали согласие на брак с протестанткой. При этом Маклай не отступил от православной веры. В ноябре 1884 года в семье родился первенец Александр Нильс, а в декабре 1885 на свет появился и второй сын Владимир Аллен. Николай Николаевич Миклуха Маклай скончался в Петербурге 14 апреля 1888 года. Похоронен на Волковом кладбище. После смерти ученого его жена Маргарет больше не выходила замуж. На мемориальной плите на могиле Миклуха Маклая по ее указанию были начертаны латинские буквы NBDCSU, что означало «Никто, кроме смерти, не может разлучить нас». Прямые потомки ученого Миклуха Маклая живут в Австралии, русским языком не владеют, но хранят память о нем и о России. Правнук Роб Миклуха Маклай, умерший в 2002 году, до 1988 руководил Международным обществом имени Миклуха Маклая, поддерживал связь с советскими учеными. Его сын Джон и племянница Бритта дружат с российской родней. Николай Николаевич Миклуха Маклай в последние годы жизни готовил к опубликованию свои дневники и научные материалы. В 1886 году он передал в дар Академии наук в Петербурге собранные им в 1870-1885 годах этнографические коллекции. Сейчас они находятся в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера, Российской Академии наук. Крупнейшей научной заслугой ученого является то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве человеческих рас. Впервые дал подробное описание меланезийского антропологического типа и доказал его широкое распространение в Западной Океании и на островах Юго-Восточной Азии. Для этнографии большое значение представляют описания хозяйства, материальной культуры и быта папуасов и других народов Океании и Юго-Восточной Азии. Многие наблюдения Миклуха Маклая, отличающиеся большой точностью, до сих пор остаются почти единственными материалами по этнографии некоторых областей Океании. При жизни Николая Николаевича Миклуха Маклая было опубликовано более 100 его работ по этнографии, антропологии, зоологии, анатомии, географии и другим наукам. Но не вышла в свет ни одна из его крупных работ. Дневники путешествий Николая Миклуха Маклая впервые увидели свет в 1923 году. Собрание сочинений в 5 томах было издано в 1950-1954 годах. В 1947 году имя Николая Николаевича Миклуха Маклая было присвоено Институту этнографии Академии наук СССР, Российской Академии наук. В 2014 году Российским географическим обществом учреждена золотая медаль имени Николая Николаевича Миклуха Маклая как высшая награда общества за этнографические исследования и путешествия. В честь 150-летия со дня рождения ученого 1996 год был провозглашен ЮНЕСКО годом Миклуха Маклая. В том же году ЮНЕСКО назвало его гражданином мира. Бюсты ученому установлены в Австралии, в городе Акуловка Новгородской области, в Севастополе, в городе Малине Житомирской области, в столице Индонезии Джакарте, на территории Российского центра науки и культуры. В 2010 году на Украине, недалеко от Киева, в селе Калитянское Черниговской области, на родине отца Миклуха Маклая, был создан первый частный музей путешественника. В 2015 году в городе Малин Житомирской области Украины, в здании, принадлежавшем родственникам ученого, был открыт еще один музей Миклуха Маклая. В 2017 и 2019 годах новую веху в изучении Океании и, в частности, Новой Гвинеи ознаменовали российские научно-исследовательские экспедиции с учеными из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством потомка и полного тезки великого ученого-гуманиста и путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая-младшего. В ходе этих экспедиций ученые полностью погрузились в жизнь и быт местных жителей берега Маклая, большинство из которых являются потомками тех, кто видел российского ученого Миклуха Маклая более 150 лет назад. Когда в конце 2016 года Николай Николаевич учредил фонд имени Миклуха Маклая, его поразило, что, несмотря на все наследие русского ученого, у наших стран очень мало связей. Вот что он рассказал корреспонденту газеты «Труд» о своем путешествии в Новую Гвинею. Новая Гвинея разделена на две примерно равные части. Западная принадлежит Индонезии, восточная – государству Папуа. Наряду с бассейном Амазонки центральная часть острова остается самым недоступным местом планеты. Из 8 миллионов населения Папуа лишь 15% условно горожане, остальные живут в дикой природе. Начальные школы есть, но не все стремятся учиться. Из тех регионов, куда дошла цивилизация, некоторые поступают в университеты, но по местным обычаям, по окончании вуза они приезжают домой, чтобы пройти инициацию, обряд посвящения в мужчины. Мать и отец решают, может ли сын завести семью. Женщин папуасы прячут от пришельцев. Даже тем немногим путешественникам, которые попадали в эти края, не удавалось увидеть взрослую женщину. Потому Новую Гвинею и острова вокруг раньше звали «Земля мужчин». Иногда «Остров смерти для белых». Оттуда редко возвращались. Российских туристов там нет. Гражданину РФ нужно сначала приехать по визе в Сидней или Джакарту и там ждать разрешения на въезд в Папуа Новую Гвинею. Гарантии, что эту визу вы получите, нет. Членам экспедиции удалось поговорить с вождями деревень, и те подробно описали давнее пребывание Миклуха Маклая на своей земле. Очень многое из этих рассказов совпало с дневниками 150-летней давности. А ведь у папуасов нет письменности, все передавалось из уст в уста. В каждой деревне есть лишь один человек, который вправе передавать рассказы своему преемнику, чтобы не получилось эффекта испорченного телефона. И ведь это работает. У местного населения до сих пор в ходу несколько русских слов. Установить европейцу контакт с папуасами и сейчас непросто. Иностранные компании, пытающиеся открыть бизнес в столь экзотическом регионе, сталкиваются с языковыми проблемами. Английский здесь мало кто знает, зато на острове в ходу 867 языков и наречий, некоторыми владеют лишь по 300 человек. Племена изолированы, дорог до сих пор очень мало. Иногда местных удается научить каким-то ремеслам и навыкам лишь с помощью пантомим. Главные инвесторы в Папуа – австралийцы, китайцы, американцы. Основной профиль – добыча древесины и полезных ископаемых. По залежам золота Папуа занимает одно из первых мест в мире. В последние годы после попыток государства ограничить безналоговое обогащение иностранцев, добыча золота, нефти и некоторых других ископаемых уменьшилась, а береговая охрана усилилась. Но денежные отношения во многих деревнях до сих пор не в обиходе. С редкими бизнесменами, которых заносят в глухие места, жители предпочитают вести натуральный обмен, отказываясь от денег. По мнению большинства папуасов, у них и так есть все, что нужно для нормальной жизни. Впрочем, когда россияне подплывали к берегу, были папуасы, что фотографировали их на свои гаджеты. Но интернета там нет, телевидение только в редких городах, радио ловится. Чем дальше уходишь вглубь материка, тем больше вероятности встретить людей, которые кроме своих соплеменников вообще никого в жизни не видели. А многие деревни, где был Маклай в 1870-х, внешне мало изменились. Лидия Корнеевна Чуковская в очерке «Николай Николаевич Миклуха Маклай» из серии популярных очерков о знаменитых русских путешественниках написала: «Туземцам бухты Астролябии было непонятно, зачем Миклуха Маклай собирает черепа и волосы, зачем измеряет горы, но благородство Маклая оказалось совершенно доступным их пониманию. Они вполне оценили качество этого необыкновенного человека. Когда у путешественника заболели ноги, туземцы смастерили носилки и, чередуя, носили его, чтобы ему не было больно ступать». О правдивости Маклая они создали поговорку: «Слово Маклая одно». Когда он уезжал, они годами берегли его вещи. И это не было преклонением перед материальным могуществом белого человека, перед его лампой, ружьем или спичками.